когда градозащитники и все, кто занимается культурным, архитектурным наследием, рассказывают об этом, они всегда отмечают, что самая уязвимая часть – это промышленная архитектура. То есть вот эти вот старинные фабрики красного кирпича, какие-то складские помещения со сводчатыми потолками и так далее, и так далее – часто люди, которые принимают решения, ценности этих построек не понимают. Ну, они еще и бывают в запущенном состоянии, тем более. На примере фабрик вашего рода, что мы можем сказать? В каком положении эти здания?
Ну, наша главная фабрика в Москве – это нынешняя ОАО «Бабаевская», кондитерское предприятие на Красносельской улице. Надо сказать, что до революции, то есть при хозяевах, при Абрикосовых, каждые 10 лет все фабричные корпуса сносились, по распоряжению генерал-губернатора, то есть властью это все всегда гармонизировалось, и строились новые корпуса. Всегда более современные, оборудованные новой техникой производственной. Таким образом добивалось две цели. Первая цель – это избежать амортизации, превращения в руины из-за того, что работали паровые машины, это уже было промышленное предприятие. А второе – расширить производство. Но при этом вопрос самый главный – а как строили новое? Это никогда не строилось с точки зрения остаточного принципа. Это всегда были произведения архитектуры. Всегда приглашались профессиональные архитекторы и инженеры. Например, нынешняя фабрика, которая стоит на Красносельской улице, построенная до революции, ее построили по проекту инженера Шнауберта. Это был выдающийся архитектор и инженер, который строил именно промышленные предприятия. Поэтому всегда новое было украшением города Москвы. И все это гармонизировалось и по высоте, и по цвету, и по качеству строительного материала. Особняк инженера Шнауберта на углу сегодняшней улицы Лобачика и Верхней Красносельской – это памятник архитектуры. Это модерн, причем это португальский модерн. Мои предки путешествовали по Европе. Кто-то из них зарисовал какой-то ему понравившийся дом, показал инженеру Шнауберту. Тот построил тот дом, который мы видим сегодня в Москве. Вообще такого личностного очень много в жизни наших фамилий, семей, династий. И тогда такого подхода не было. Сегодня, конечно, состояние печальное, я вам честно скажу. И в особенности именно особняк почему-то сыпется. Дубовые модерновые двери, закрашенные черной краской, сыпется штукатурка. Мне кажется, что предприятие неубыточное, слава богу, и стоит на ногах очень прочно. Все-таки нужно реставрировать, нужно поддерживать и сохранять то, что уже более 100 лет находится в городе Москве. Примеров такого сохранения немало, слава богу, когда подобные фабрики, заводы, склады переделываются под современную жизнь, там открываются офисные помещения, не прячется кирпич внутри. Я очень люблю находиться в таких помещениях. Они действительно рассказывают визуально об истории нашего города, о ее промышленности. Умные люди вешают мемориальные доски, на которых изложены истории, что здесь было, кто здесь работал, что здесь производилось.
А вы лично предпринимали какие-нибудь усилия, чтобы, допустим, фабрику сохранить, поддержать, отреставрировать? Я про здание, про здание.
Я вас понимаю, но я на сегодняшний день являюсь акционером Бабаевского. Это редчайший случай. После одной из телевизионных программ на канале «Культура», человек, услышав мою позицию о реституции, то есть я отстаивал необходимость восстановления имущественных прав собственников, лишенных незаконно, независимо от того, когда это происходило, потому что это грабеж в чистом виде, на мой взгляд, человек отказался от своих акций и дарением передал мне свой пакет. Не очень большой, совсем даже маленький, но тем не менее я в списке акционеров, очень хорошо знаком с сегодняшними владельцами, у них много в нынешнее время проблем, забот. Мы говорили о том, что дом надо реставрировать, особняк, есть планы там сделать музей все-таки, но, к сожалению, не так это делается быстро, как мне бы хотелось. То же самое можно сказать о роддоме Агриппины Александровны Абрикосовой, который находится на улице Александра Невского и Лесной на углу. Это был уникальный опыт, когда семья подарила городу Москве роддом, моя семья, в память об основательнице нашей династии, которая родила 22 ребенка. 150 потомков на момент ее смерти в начале 20 века у нее было в семье. И сложились деньгами, подарили 100 тысяч рублей, и роддом работал до 2012 года. В нем родилось более 350 тысяч детей. мне удалось вернуть имя. То есть я все-таки стремлюсь восстановить справедливость. Он носил имя Крупской. В 93-м году мы с моей сестрой Натальей Юрьевной Абрикосовой, внучкой академика патологоанатома, который скрывал тело Ульянова Ленина, все тут как-то переплетается удивительным образом. Так тем не менее, мы обратились в правительство Москвы, нас никто, естественно, не услышал поначалу, пытались его приватизировать. Я говорю, чужие подарки приватизировать и брать себе нехорошо, никто это тоже не воспринимал. Но тем не менее, в результате определенных действий удалось добиться, что роддом остался бесплатным, городским, и ему вернул тогдашний мэр Москвы имя Агриппины Александровны Абрикосовой. И это было медицинское учреждение с этим названием. Сегодня все архивы, все отчеты, все хранится с ее именем и фамилией. Это для меня очень важно. И повесили доску, я лично портрет Агриппины Александровны. Что интересно, закрыв роддом, правительство Москвы не приватизировало его, что для меня является позитивным фактором, и оставило в департаменте здравоохранения. Сегодня там находится организация «Соцэнерго», которая занимается регулированием подачи тепла, электричества в медицинские учреждения, экономит огромные средства. И директор, недавно уволенный, к сожалению, Ростович Матаев, установил памятник Агриппине Александровне на территории роддома, огромный комплекс памятник беременным женщинам. Агриппина Александровна сидит с младенцами на руках, бронза, в человеческий рост, вокруг нее стоят женщины в положении, и при этом это памятник купчихе и памятник женщине, которая содержала 6 ремесленных училищ в дореволюционной Москве, занималась финансированием строительства Московской консерватории. Это удивительно. К памятнику мне было разрешено водить группы, и люди приходили, вот я был допущен, потому что это режимный объект «Соцэнерго», и мы заходили, вы бы видели лица москвичей, которые видели воочию не только восстановление справедливости и памяти, но еще и конкретную историю. Вот этот человек связан вот с этими последовавшими поколениями, и вот это здание связано с его историей.
Род Абрикосовых известен многими замечательными деяниями, и все-таки эта фамилия в первую очередь связана со сладостями, с шоколадом. Я не раз бывала на разных выставках, где демонстрировались старинные упаковки. Коробочки, фантики, обертки шоколада и так далее, и так далее. И этот вопрос очень хорошо изучен. А известно ли, каким был шоколад в XIX веке? Его вкус отличался от сегодняшнего?
Это хороший вопрос, спасибо вам за него. Действительно, шоколад в XIX веке известен. Это был чистый шоколад. История этого уникального продукта идет двумя путями, кардинально отличающимися один от другого. Первое, шоколад ненатуральный, с маслом пальмовым. В советские годы это называлось эквивалент масла какао. Как-то в беседе со мной директор Института кондитерской промышленности Союза СССР мне призналась, ей была поставлена задача разработать ГОСТ для заменителей масла какао, что в принципе невозможно, по сути ГОСТа. И я ее спросил, и вы это сделали? Она мне сказала, да, Дмитрий Петрович. Я была вынуждена это сделать. То есть на заменителе масла какао ставился ГОСТ. Это путь не шоколада, то есть коричневый продукт, который не плавится, не тает, не усваивается, а усваиваясь, не приносит никакой пользы. А натуральный шоколад и сегодня, и в XIX веке при моих предках один и тот же. Это какао обжаренное, ферментированное, то есть специальным образом подготовленное, затем его коншируют, то есть превращают в мелкую пудру, и затем оно приобретает форму плитки. Вот этот чистый и шоколад, немного ванили, только для того, чтобы увеличить вкусовую палитру продукта, но особо дорогие сорта шоколада и тогда, и сейчас отличаются тем, что в них не добавляется ничего, кроме сахара. И при этом они очень разнятся по вкусу, в зависимости от того, в какой стране выросло это дерево, принесло плоды. С чем оно ферментировалось, процесс ферментации – это процесс брожения. То есть, если обернуть плоды какао листьями пальмы, то вкус приобретет этот шоколад совершенно другой. И мой большой друг, к сожалению, покойный, выдающийся кондитер Виктор Кудрявцев мне, например, говорил, попробуй вот этот, Дмитрий, шоколад. Здесь я чувствую ноты черной вишни, лимона и немного кориандра. Вот я даже не смогу, попробовав такой шоколад, различить эти ноты. То есть как в хорошем, дорогом французском вине.
Но надо подчеркнуть, это не значит, что в массу добавляли вишню или кориандр.
Ничего, это вкусовые ноты, которые вы можете ощутить в чистом шоколаде, состоящем из какао-масла, какао-тертого, то есть перетертые, обжаренные, ферментированные какао-бобы, и 20% тростникового сахара, не рафинада. Это тоже очень важно, это другой сахар, у него другие свойства. И когда вы видите, что у вас хорошие конфеты вдруг, не дай бог, в холодильнике, куда их положили по непониманию, что шоколад хранится при температуре 18-20 градусов, ни ниже и ни выше, вдруг они посидели, вы можете радостно воскликнуть: «О, это настоящий шоколад!» Потому что вот эта благородная седина появляется только на натуральном какао. Ни в каком другом заменителе она появиться не может. Это миграция жиров, шоколад – живой продукт. Это вообще продукт уникальный, действительно, его не с чем сравнивать. Только натуральный шоколад.
Кусочки, образцы 19 века, они где-то сохранились?
Да, вы знаете, они сохранились, находятся совсем рядом с вами. Музей моего друга Евгения Тростенцова, частный музей истории русского шоколада и какао, именно русского. Трехэтажная экспозиция, и на аукционах за очень большие деньги продаются иногда коробки, закрытые и запечатанные бандеролями, и там находятся конфеты, которые хранятся в этих коробках уже больше 100 лет. И в коллекции музея шоколада и какао есть эти упаковки. Конечно, их никто не открывает.
Я понимаю, что, допустим, для коллекционеров это сокровище, для химиков и пищевиков предмет для исследования. Но если вдруг это попробовать, они испортились?
Ну, зависит от того, как их хранили. Вообще у шоколада нет как такового срока годности. Он, конечно, есть, но если это чистый продукт, он может храниться годами. Я не думаю, что он испортился, если там нет чего-то, что может испортиться само по себе. Орехи, например. Орехи прогоркают. Затем у ореха свой жир по структуре, и он входит в контакт с жирами какао-масла. У них начинается взаимная миграция различных элементов. Разрушается тогда в шоколаде более активно молекулярная структура и тому подобное. Но если это чистый шоколад, я думаю, что можно рискнуть и попробовать. Но то, что точно можно сделать, это какао-бобы обжаренные. Обжаренный какао-боб, я думаю, что это вещь, которая не портится никогда. Но я таких экспериментов никогда не проводил, не хранил, не пробовал. Вы знаете, в связи с вашим вопросом, я вспомнил рассказ небольшой про блокаду. Как какой-то человек в начале блокады нашел вдруг выброшенный на свалке чан, в котором темперировали шоколад. И на стенках было очень много вот этого старого шоколада. И он с радостью схватил этот чан и спасся благодаря вот этому шоколаду, который уже не один год был на этом чане. И он не только ел сам понемногу, но и кормил всех, кто был рядом, и спас всех, кто был рядом с ним. То есть не портился шоколад, и это очень питательный продукт, очень полезный.